Почему? Потому что мы по ходу дела с вами основные тенденции обсудили. Я просто здесь не хочу повторяться. Я единственное, просто я резюмирую то, что было сказано, еще раз обращаю ваше внимание на то, что среди таких, может быть, эпохальных постановлений Конституционного суда, которые интересны с точки зрения именно определения процессуального, прежде всего, положения людей с нарушением психического здоровья, это были постановления 2007 года по проверке конституционности норм УПК, это, пожалуй, там, Обломовского, если не ошибаюсь, там один из авторов. Вот. И второе, кстати, по-моему, там адвокат из, один из заявителей был адвокатом из Екатеринбурга, нет? Или откуда он был?
Ершов?
Да, Ершов.
Да.
А, да,
вот. Он должен был здесь сегодня быть.
Да, один из даже один из ваших коллег это дело очень успешно провел. И второе дело, это которое было вынесено в 2009 году по делу Штукатурова. И там других тоже. И вот в этих делах как раз, по сути, очень подробный проводится судом анализ именно процессуального положения граждан, которые имеют психические нарушения. И самым главным результатом является, помимо там, тех конкретных решений, которые Конституционный суд принял о соответствии или несоответствии норм Конституции, самым важным является то, что суд, по сути, указал на неправомерность дискриминации таких граждан только в силу наличия психического расстройства. Именно это было основным предметом рассмотрения в этих делах, и Конституционный суд в этом отношении проявил достаточно прогрессивное видение и указал на необходимость, не только на необходимость защиты, скажем, прав таких граждан, но и указал на необходимость уважение их права на самостоятельность, в том числе и в процессуальном плане. Сейчас в отношении, если говорить о Конституционном суде и, в принципе, может быть, и о Европейском суде одновременно, то самое сказать, что достаточно много поступает обращений на нарушения, связанные с недобровольной госпитализацией. Это довольно такой распространенный. Распространенная категория дел, и пока можно сказать, что в принципе ни Европейский суд, ни Конституционный суд не исследовал какие-то существенные моменты, связанные с основаниями для госпитализации. В основном все решения, которые выносились, они касаются нарушений процедурных, то есть так или иначе были нарушены различные процедуры госпитализации. Что касается самих существенных оснований, то в принципе эти суды, они уходят от исследования этих обстоятельств. Европейским судом действительно сформулированы некоторые общие критерии, которые позволяют госпитализировать гражданина в недобровольном порядке, но они во многом схожи с нашим законом о психиатрической помощи. И Европейский суд, сам проверяя жалобы, допустим, заявителей, он указал на то, что сам по себе закон он соответствует Европейской конвенции и в этом отношении не устанавливает какого-то неопределенного регулирования. Вот. Но с учетом вот того, что достаточно много процессуальных нарушений, которые выявляются Европейским судом и не так часто, может быть, но выявляются и Конституционным судом, это позволяет сделать определенные выводы относительно того, что сама процедура рассмотрения таких дел, она во многом ущербна. И основные здесь нарушения, которые выявляются, они связаны с... так или иначе, так скажем, с либо затягиванием процедуры рассмотрения таких дел, либо с невозможностью для гражданина, в отношении которого рассматриваются эти дела, лично отстаивать свои права и участвовать в рассмотрении таких дел. Другой категорией дел, которые Европейский суд рассматривает в сфере психиатрической помощи, это дела, которые связаны с недееспособностью. И тоже можно предположить, что таких дел будет больше, с учетом того, что эти вопросы становятся предметом юридического анализа в том числе. И здесь, как я уже сказал, очень важным было заключение Европейского суда по делу Штукатурова относительно того, что система опеки над недееспособными гражданами, она должна предусматривать минимальные ограничения прав заявителя, то есть, по сути, она должна быть пропорциональна тем потребностям, которые гражданин имеет с точки зрения охраны своих прав. И это решение было подтверждено в 2009 году Европейским судом по другому делу, которое рассматривается, по-моему, против Боснии. Но суть там не суть в этом, а по сути там аналогичная была ситуация, где как раз рассматривался вопрос о признании гражданина недееспособным. Кроме того, сейчас рассматриваются дела относительно ситуации в интернатах. Я уже тоже говорил об этом. И здесь предметом рассмотрения Европейского суда стал вопрос о том, является ли содержание гражданина в интернате лишением свободы. Если этот вопрос будет решен положительно, судя по всему, это до конца года будет принято это постановление, то это означать будет, что в том числе и российский законодатель должен будет изменить соответствующую. Хотя дело формально инициировало против Болгарии, но решения суда европейского, они обязательны для реализации во всех государствах. И государства обязаны учитывать практику Европейской конвенции с точки зрения приведения своего законодательства в соответствие. То есть это будет дополнительным стимулом для того, чтобы добиться именно судебной проверки при направлении граждан в интернат, в том числе недееспособных граждан. Кроме того, довольно много дел, которые рассматривались именно скорее Конституционным судом, нежели чем Европейским судом, они касаются, они затрагивали так или иначе вопросы экспертизы. И здесь будет просто интересно посмотреть вот соответствующую практику Конституционного суда, потому что Конституционный суд достаточно недвусмысленно формулирует то, что граждане, в том числе в отношении которых рассматривается и недобровольная госпитализация, и лишение дееспособности, и любые иные вопросы, связанные с ограничениями своих прав в сфере психиатрической помощи, они имеют достаточно широкие права с точки зрения назначения экспертизы. То есть это не просто задать вопросы эксперту, но и в том числе участвовать там, в формировании комиссии экспертов и так далее. Важно почему это? Потому что об этом зачастую судьи первой инстанции забывают. В том, что такие права они принадлежат не только заявителю, и вообще, что это не формальное какое-то пустое право, оно зачастую имеет очень большое значение с точки зрения именно доказывания по таким делам. И Конституционный суд указывает именно на то, что гражданин имеет право в том числе и, там, допустим, поручить производство экспертизы там, в негосударственных учреждениях и так далее. И эти позиции Конституционного суда, они позволяют именно лишний раз обосновать свои требования относительно проведения, допустим, экспертизы в том виде, в котором, по мнению вашему, она является наиболее целесообразной. Так, ну я на этом закончу. Прошу позволения, потому что я уже выдохся.
Может быть, еще будут вопросы, и мы можем закончить.
Ваше личное мнение, является ли пробелом в уголовном законодательстве то, что вот 22-я статья говорит о том, что ограниченная вменяемость должна учитываться при назначении наказания. Uh-huh. 61-й, как встречается, его нет, там ни болезненная статья, ни ограниченная вменяемость. Вы, конечно, сказали, что безусловно это должно учитываться.
Как иные обстоятельства.
Да, должно учитываться как смягчающее, потому uh-huh. что исчерпывающий перечень 63-й, значит, встречающая здесь нет. Так вот, к сожалению, в практике вот я столкнулся с тем, что как раз было, по сути дела, назначено максимальное наказание.
Ну, наверное, является это пробелом, потому что как раз-то ваша практика доказывает, что если бы это была прямо сформулирована соответствующая норма, то это бы позволяло судье не забывать об этом. А так, конечно, это остается все на усмотрение суда, признавать ли соответствующее обстоятельство смягчающим или нет.
Верховный суд потом пишет, что суд-то учитывал...